в котором представлены образы Господа Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи. Такой своеобразный диесис. Диесис – это моление. Значит, Иоанн Предтечи и Богородица, они предстоят Господу в обращении к Нему, в молении. У Иоанна Предтечи в руках чаша с младенцем. У младенца нимб видно. То есть это кто?
Христос, Иисус
Конечно,
Христос.
Да. Вот такой образ. И он еще ангел пустыни, он еще с крыльями. И он еще с такой характерной внешностью. И мы сразу узнаем этого удивительного человека, пророка, соединившего Ветхий Завет и Новый Завет. И Богородица. Богородица здесь в таком образе, где как бы хорошо виден лик. Несмотря на то, что размер небольшой, да? Хорошо виден лик, хорошо видны детали одежды, звезды на плечах.
А это, при... на челе. Это что? Это символ
девства?
Да. Угу. Звезды и вот вам.
До Рождества, да? В Рождестве и после Рождества. Ну вот. Хорошо видны жесты. Все это возможно только если уже качественное такое литье, понимаете? Хорошие формы. Ну вот. Потом еще видите, что в этой отливке есть изумительной красоты узор. Такое ощущение, что он на самом деле чуть ли не уникальный, то есть в нем нет повторяющихся элементов. Вглядитесь. А ведь это литье, то есть вот такого качества форма. Конечно, это виноградные лозы. И в разных ракурсах листья, неожиданно какие-то очень плоды не виноградные, а тут же на другой ветке виноградные грозди. Любопытно? Ну да, лоза, конечно, везде лоза. Конечно, есть подписи и буковки мы узнаем.
Иисус Христос.
Вседержитель.
Угу.
Открытая книга, и там надпись. Вот это эмаль удивительного цвета. То есть, почему такая сложная работа, дорогостоящая, видимо, и при этом она же очень устойчива к различным внешним воздействием. Поэтому она живет и живет себе. Ее берут с собой в поход, несмотря на тяжесть. Да?
Но она прям очень тяжкая. Килограмма, наверное, два.
Старообрядцы как раз особенно полюбили такие образы. Видимо, в том числе потому, что их можно легко сохранить. Сложил, куда-то вывез. Но я вот был на севере и в старообрядческих домах. Видел это живьем прямо в начале 90-х. Не современную купленную вещь где-то где-то в каком-то магазине, да, а именно вот сохранившиеся с дореволюционных времен. Я прямо вот такие складни видел. Их отличают и вот по этим ушкам.
Я посмотрел, там никаких дырок, ничего нет. Они, значит, где-то...
Ну,
думаю, подвешивается куда-то.
Да, совершенно можно так сделать.
Ну, просто...
Так. Вот когда мы закроем его, то мы увидим еще один чудесный образ. Здесь уже какая техника?
Здесь чеканка, наверное, похожа.
Здесь нужно и чем-то пропилить, да. И поударять, да, вот, прочеканить. Ну вот. То есть получается, что здесь такая смешанная техника. Ну, хорошо видно, что работа ручная, но все-таки в большинстве своем линии, так сказать, прямые удалось выдержать там, где они должны быть. Ну, видно, что это гора Голгофа, крест с тростями, вот там глава Адама.
Ну, там, да.
Город, соответственно, Иерусалим, наверное.
И град, да, Иерусалим. Есть и те буковки, которые... всегда присутствует здесь. Вот видите, да?
Царь славы.
Царь славы. Ника, победитель. Сын Божий. Ну вот. У вот эти вот буковки, вот здесь вот
копье,
да, вот трость, буковка Т, вот Т, здесь К.
А М что вот означает? Ага. Это что, М?
Сейчас.
Буковка М.
И следующая тут Е какая-то.
Е, да. Б, может быть, это Божий.
Матерь Божия, нет?
О, спасибо. Сейчас, нет, спасибо. В действительности, я вот не видел вот эти буковки. Вот подсказали-то. Ну, вот предположим, что если бы это были буковки, которые были бы именем Богородицы, то они бы были по-другому написаны, да? Ну вот. Ага.
Это Б.
Буковка. Вот это Б, да?
Мне кажется, да.
Да, 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 Б.
И еще вот Л, я вижу Л.
Где вы видите, не вижу?
Телефон увеличивает, так что видно.
Да, хорошо. Да, да.
Ах,
да,
вот сейчас. Что, вы вот там еще увеличите. Да, ну вот. Тогда все, вот спасибо. Это все понятно. Место лобное.
Вот, вот это что за
буква? Распят бысть.
Вот, вот.
Ну, конечно.
Да, да, да.
Я
да,
просто
да.
Вот это вообще не видел, вот хорошо подсказали.
А из-за телефона, да, действительно увеличивает.
Так он выделяет буквы даже как-то там.
Ишь темно. Ты.
Ну, посмотрите сами.
Да, тогда понятно.
В телефон.
Ну, вот здесь еще вот увидел, да, гора.
Голгофа.
А, нет, глава Адама.
Может быть, да, глава Адама, я решила.
Глава Адама. Вот. Ну, понятно, что всегда в таких изображениях это Иерусалим. Но при этом вот студенты, например, смотрят, ну, какие башни. Ну, прямо как у Московского Кремля. Но они не только такими. В миниатюрах они такими изображались. Не только в русской архитектуре. Это даже скорее наше заимствование из европейских картинок. Вот таких башенок. Ну, вот, но я бы сказал так, что вы молодцы, говорю, студенты. В действительности речь идет не только о том, что это Иерусалим. Если бы было подчеркнуто, что это Иерусалим, тот исторический, то тогда прямо вот нужно было бы писать, что это Иерусалим. А если не пишут, значит, речь идет, наверное, о том, что то событие, оно мир изменило. И в измененном мире мы себя именуем сами Иерусалимом. Мы и должны быть собраны в небесном граде, небесный град должен сойти на землю. Мы должны быть достойны, ну, гражданами небесного Иерусалима. Так что это не только историческая картинка, это именно тот символ, который говорит, что по этим событиям Вселенная изменилась. И во Вселенной небесный Иерусалим, он для нас наша Родина. Вот у нас с вами Иерусалим, вот эта Палестинская стена. Это тоже образ небесного Иерусалима. Рассказывал вам, нет? Правда, нет?
Нет.
Ну вот сейчас, когда пойдете домой мимо, перейдите на ту сторону, посмотрите чуть там, в 10 метрах, и увидите, что у нашей Палестинской стены есть угловые и круглые башни.
Угу.
А вся стена разделена на 4 части. Потому что трое ворот. Двое ворот поменьше. И центральные ворота такие крупные. И хотя здесь нет проездных ворот, но они изображены именно как башни с проездными воротами. Или вот это важно, что с каждой стороны небесного града по трое ворот. Поэтому, когда изображается и на иконе, и в данном случае архитектурный образ, архитектурная икона небесного града, изображают всего трое ворот. Потому что дальше уже мы домысливаем, мы понимаем, что речь идет о пространстве, а пространство, оно такое, небесный град, четыре стороны по трое ворот с каждой.
достаточно изобразить только одну сторону, как мы уже понимаем, весь этот образ. Так что вот наша палестинская стена, это речь идет не о стене в Палестине, речь идет о небесной Палестине, о Иерусалиме. Вот. Это Иерусалим небесный. А почему вот так вот в середине 19 века пришла такая идея, там 60-е годы, да, постройки, пришла такая идея сделать здесь такой образ небесного Иерусалима.
Именно здесь?
Ну, во-первых, потому что всем, многим крупным таким церковным деятелям, у которых есть такой талант, дар строительства, к ним приходят и люди, которые рассуждают, которые мыслят, такие собеседники, которые предлагают идеи не просто строить, а строить образно, со смыслом. Вот у нас есть историческая территория монастыря, она расширилась уже в этот момент, она уже... Но есть еще кусочек, который можно сделать совершенно необычным. А каким? Ну, какой можно сделать кусочек необычным?
Сад.
Мы устремлены к горнему. И весь монастырь, по смыслу его существования, по уставу своему, он уже наполнен земными ангелами. Да? То есть он уже наполнен такой жизнью, которая, собственно, ведет ко спасению, к вечной жизни в раю с Богом, постоянно в его присутствии. То есть, когда люди постоянно его видят, постоянно. Ничего другого нет, кроме как. Вот так же должны жить монахи. В том суть, как бы, вот и их собрание вместе, и по уставу проживания.
Ну, здесь им сложно.
А?
Сейчас сложно жить монаху.
Ну, сейчас
вот проходной двор.
Мы говорим не о каких-то моментах в истории, в том числе современном моменте какого-то монастыря. Мы говорим о смысле вообще. Итак, вообще, вот монастырь – это уже небесный град. Поэтому очень часто монастыри при продолжении развития своего строительства, ансамбля, уже мыслят себя какими-то символами небесного града. Ну а здесь, вот смотрите, как интересно, уже есть полностью этот монастырь, уже есть монастырская жизнь, уже пришла сюда общежительный устав, монастырская жизнь. Ну вот. И дополняется территория. Понятно, что люди смотрят на монастырь с московской дороги, потому что с высоты. Правда? Вот оттуда, с высоты. Когда с московской дороги спускаешься, она и сейчас есть, вот этот Жуково-то. Вот мы оттуда видим с высоты монастырь. Смотрят с другой стороны Москвы-реки. Понятно, что с другой стороны Москвы
тоже видно.
Монастырь, вот, тоже считаю, как на ладони. Ну вот. Смотря, правда, откуда, где повыше, где там низина. Вот, вот они тогда с воды смотрят, и понимают, что к этой исторической сердцевине, а тогда еще, помните, не было Преображенского собора, Никольский главный, уже есть вот высокая колокольня. Вот, и они решают, добавим-ка мы с двух сторон. Вы идете со стороны Москвы, московской дороги. Ну, сейчас бы от Пятерочки. Вот, ведет от Пятерочки. Перед вами монастырь. А давайте добавим, вот с этой стороны, с правой, будет стена, вот эта,
Иерусалимская. Да, 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 да,
а вот с этой стороны, с левой, там, где пригорок начинается, ну вот, там мы поставим в том же стиле, что и эта стена, еще целый городок. Ну, там вот будет училище с храмом. И в одном стиле строятся вот эти два ансамбля. Один, как будто бы целый древнерусский городок, московского такого характера, а один вот такая удлиненная стена. А что за стеной должно быть? За стеной. Здравствуйте. За стеной. Не просто сад, там еще архиерейский дом делается. с храмом. Там еще строится часовня, внутри которой...
Храм.
Внутри которой создается образ Иерусалима. Вот так вот по кругу, резной, деревянный, уникальный памятник деревянной скульптуры, рельефный образ Иерусалима, расположенный в часовне по кругу. Он находится в том же объединенном музее-заповеднике Коломенском сейчас. И у нас была возможность с ним познакомиться, когда вот мы подружились с музеем, то они, наш музей Резницы, давали нам на небольшое время этот памятник. Он разобран по деталям, по частям. И они нам давали, он у нас был представлен. Мы его там фотографировали, изучали. Ну вот. То есть вот эта идея Иерусалима, а там был образ явления креста в Иерусалиме. Вот эта идея Иерусалима, архиерейского дома, сада, все вместе, это вот такое горнее место. Это горний мир. Интересно, что из этого райского, горнего мира, из этого небесного града, из рая должны вытекать реки. Правда?
Угу.
Как раз из этого рая и вытекает ручей. Вот подземный ключ. Да он какой мощный еще течет. И образует пруд. Он там тек. 30 лет назад, когда я сюда пришел, он тек вот такой струей. Это сейчас его практически нет, как я понимаю, что он, строительные работы нарушили
подземные
движения, течения. Да. А когда я сюда вот 30 лет назад пришел, вот такая струя шла.
А вот родник недалеко, есть даже остановка родника.
И, может быть... и над рекой, в данном случае это был ручей, источник, над рекой какой храм ставят? Петра и Павла.
А, да.
Ключерей входа в рай. И делают там, и делают именно над этой райской рекой место уединения, скит такой особый. Ну, вот. То есть понятно, что очень сознательно подходит к формированию смыслов пространства. Не просто увеличивает пространство монастыря там, для каких-то хозяйственных нужд, а очень сознательно подходит...
Аллегорически.
Ну да. Это все-таки не аллегория, но вы правы. То есть семантика, смысловое содержание пространства обязательно должно существовать, и когда оно совпадает как бы вот с Божьим промыслом, Господь благословляет все это, то все растет как на дрожжах. Да? То есть вот замечательно. Удивительная же эпоха преподобного Пимена, у которого все это задумывалось, все это создавалось. Ну вот. Ну и естественным образом, когда так расширилось это пространство монастыря, как монастырь вообще стал какой-то совершенно необыкновенный, огромный, с большими смыслами. Он Новый Иерусалим в 17 веке, да, и здесь чуть ли не такого же масштаба пространства развивается. Ну вот. Вот тут уже понятно ему стало, что и народу много, и надо ставить огромный храм, огромный собор. Ну ладно, мы с вами несколько отвлеклись от того, что я сегодня приготовил, но все равно пусть будет. Так, а время-то есть еще?
Да, еще почти 25 минут.
Ага. Ну давайте попробуем.